Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Очень часто в контексте происходящего с нами снова и снова, со второй волной в частности, вспоминается печальная шутка времен птичьего гриппа про сына и папу, которые смотрят телевизор, и по телевизору идет сюжет о том, как мешками в яму сбрасывают несчастных куриц, и сын в ужасе спрашивает папу: «Папа, что делают эти люди?» На что папа вздыхает и говорит: «Ну, сынок, они убивают птичек». «А зачем, — говорит сын, — они убивают птичек?» «Ну как, — говорит сынок, — чтобы птички не болели». И вот о такой помощи очень часто приходится задумываться именно сегодня. И в программе «Семейный час» мы с моей женой, ведущей Аллой Митрофановой, я Александр Ананьев, хотим поговорить о помощи. Но о такой помощи, которая действительно помогает, а не навредит. Где граница между помощью и вредом? Вот об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим дорогим собеседником, клириком храма 40 севастийских мучеников в Москве, жителем отдаленных деревень России, прекрасным собеседником протоиерей Максим Первозванским. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Как ваше здоровье?
Слава Богу, все хорошо.
И пусть все хорошо будет дальше. Низкий поклон всем вашей большой дружной семье. Хотим сегодня с вами поговорить о том, что такое помощь и что такое поддержка, и как поддержать человека, чтобы не закопать его еще глубже, как самые близкие люди, желая помочь, могут навредить. Вот наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда помощь выглядит таким образом, что не совсем понятно, помощь это или хорошо продуманное вероломное нападение.
Да.
Ну, если говорить не о вероломном нападении, а просто о неумении оказывать помощь, то очень часто мы сталкиваемся действительно с ситуацией, когда не понимаем, чего хочет от нас человек, а в большинстве случаев он может хотеть от нас простой человеческой поддержки, и начинаем лезть к нему с советами, с поучениями, с вразумлениями, и тем самым не только не помогаем и не успокаиваем его, а наоборот приводим в еще большее раздражение, в еще большее нестабильное состояние, и это часто касается даже самых искренних людей, потому что вот я в себе это все время вижу, обращаются ко мне за помощью, за советом, я даже понимаю, что человек просто хочет, чтобы я его выслушал спокойно, с любовью посочувствовал, а вместо этого я начинаю учить его жить, и ничего хорошего из этого не происходит.
А так ли часто мы действительно хотим то, что нам будет полезно? Вот вы сказали, важно понять, что человек хочет. Но ведь очень часто, и мы вот сегодня с Аллой продумали несколько примеров, когда человек не может хотеть того, что ему действительно пойдет на пользу. А вот мы со стороны смотрим на него и видим, он, конечно, этого не хочет, но это будет ему полезно, и мы бросаемся ему помогать. Но нередко от этого становится только хуже. Как поступить в такой ситуации? Однако сначала, действительно мы часто ли хотим того, что нам лучше бы, наверное, не хотеть?
Ну, это вообще совершенно нормальная для нас ситуация. Мы думаем, что мы выросли, что мы давно не дети, но на самом деле мы совсем недалеко ушли от обычного нормального детского состояния. Если мы посмотрим, как, чего хотят маленькие дети с позиции, например, родителей, то мы увидим, что большинство из того, что хотят дети или подростки, совершенно им не на пользу. Это касается, например, таких простейших вещей, как режимы дня, необходимости выполнения домашнего задания, времени, проводимого в интернете и подобных вещей, того, чего они едят. И вот, и у меня иногда возникает ощущение, что если вот я разрешу своим детям подрастающим есть, чего они хотят, они будут есть исключительно чипсы и кока-колу. Вот, и больше вообще им ничего не нужно будет, в принципе. Вот, но, естественно, как родители мы это видим, мы стараемся, допустим, ограничивать. Или, допустим, понятно, что они не хотят, например, в какой-то ситуации делать уроки и там, не хотят заниматься спортом, например, или еще чем-то. И мы, естественно, их к этому побуждаем. Так вот, мы, взрослые, совсем недалеко ушли от наших детей в этих вопросах. Конечно, мы, может быть, более ответственно себя ведем, более осознанно относимся к своему распорядку дня, диете, занятиям спортом. Но если внимательно присмотреться, то даже понимая те вещи, что нам что-то во вред, а что-то на пользу, мы вовсе не всегда, уж тем более такие глобальные истории, которые действительно, когда нам нужно что-то серьезно изменить в своей жизни, изменить отношение к каким-то вопросам. Вот. Ну, вот классический пример, который можно сейчас привести, это в последней проповеди отца Дмитрия Смирнова, покойного. Он как раз говорит о том, что вся эта история с коронавирусом, она глобально нам служит духовной пользе. Вот. Мы видим, как многие люди, недоброжелатели отца Дмитрия, уже используют это в качестве вот того, чтобы в очередной раз наехать на уже покойного батюшку, тогда как он сказал совершенно простейшую вещь. Естественно, любое испытание, оно обнажает в нас как положительные, так и отрицательные черты, провоцирует на какое-то поведение, которое мы в обычном состоянии бы не делали, то есть помогает нам встретиться с самим собой, встретиться с Богом. Естественно, никто из нас в здравом уме и трезвой памяти не захочет и не скажет, что да, это вот нам нужно болеть, нам нужно еще что-то. Мы этого не хотим. Но Господь часто попускает в нашей жизни какие-то вещи, которые действительно нам оказываются духовно полезны.
Отец Максим, если абстрагироваться от всем уже, наверное, набившей оскомину, актуальной этой острой истории, связанной с пандемией, перейти к вопросам семейной жизни. Нередко мы и в нашем обыденном мире, который и допандемийный, и постпандемийный, в этом смысле принципиально, наверное, не меняется, наблюдаем истории, когда вмешательство близких в твою жизнь, ну, каким-то образом на тебя влияет, вызывая совсем не те чувства, на которые они в ответ рассчитывают. Условно говоря, ты человеку помогаешь, в ответ он на тебя огрызается. Или, допустим, если ты по другую сторону баррикад, тебе говорят все время, что тебе нужно делать, и ничего, кроме протеста, в тебе это не вызывает. Это может быть такая подростковая отчасти реакция, но она и даже с позиции взрослого человека по-человечески, как мне кажется, вполне понятно.
Если ты позволишь, я сформулирую это на конкретном примере. Отчасти он взят из головы и придуман, отчасти он, в общем, абсолютно реален. Вот представьте себе, батюшка, семью, мама, папа, сын, и маму этих родителей, которые видят, что, ну, ребята делают все не так. И вот то, что они строят, это все не то. И то, что едят, это все не то. Ребенка воспитывают не так, и она, желая им исключительно добра и любя этих молодых людей с этими детьми, их со своим внуком, она бросается им на помощь. И в результате получается совсем не то, чего она ожидала. Вместо благодарности она получает испорченное отношение с этой молодой семьей. А вместо помощи получается какое-то вот как раз то вероломное нападение. И вот эта вот семья вынуждена выстраивать стену. И на выходе получается абсолютно исковерканная история вместо истории любви и помощи.
Как так происходит? Почему так происходит?
Ну, если выражаться современным языком, то здесь очень простая схема. В данном случае, вот в этом вашем примере, мама или теща, или свекровь, она просто не видит, не понимает и не уважает границ других людей. То есть вот этот вот очень важный термин «границы» другого человека, мне кажется, очень хорошо и наглядно позволяет увидеть и свои ошибки, и ошибки другого человека. То есть если тебе рады, если твоей помощи рады, тебя, во-первых, об этом обязательно попросят. И это, мне кажется, принципиальнейший момент в вопросах оказания помощи. Не стоит и не нужно помогать тем людям, особенно когда это близкие люди, когда они, для них не проблема была бы попросить, которые тебя об этом не просят. Даже если тебе очень кажется, что они нуждаются в твоем совете, в твоей помощи, в твоем вмешательстве. И вот этот вот момент, когда мы нарушаем границы другого человека, он действительно является принципиальным. Как бы маме по привычке в вашем приведенном примере кажется, что никаких границ нет, что мы одна семья, что мы ощущаем себя единым организмом, что мы хотим одного, что мы стремимся к одному. Вот. Хотя в практике, конечно, это уже давно не так, может быть, вообще никогда так и не было. И это просто очень важно учитывать. Надо понимать, что ваши дети, если я сейчас вот обращаюсь к этой гипотетической свекрови или теще, они могут хотеть совершенно другого. Вот. И может нравиться то состояние, в котором они находятся. И может вообще не нравиться то, что вы пытаетесь к ним в их жизнь вмешиваться и им помогать. Вот. И вполне возможно, они даже говорили вам уже об этом неоднократно, что мама, не надо, мы знаем, как мы хотим сами, нам это нравится, что если мы захотим, мы спросим твоего совета. Мы попросим твоей помощи, а ты уже решишь, будешь ли ты помогать нам в ответ на эту просьбу. То есть вот это вот неуважение свободы и границ другого человека действительно очень часто является причиной того, что люди не принимают вашу помощь. Причем очень часто даже эта помощь им реально была бы нужна. Но поскольку вы это сделали без спроса, ну вот представьте себе, вот очень легко это себе представить на примере чужого человека. Представьте себе, что вы с вечера не убрались на кухне, ну, пришли домой, устали, поздно, сложили себе грязную посуду в раковину, а может быть, даже оставили ее на столе и легли спать. А с утра просыпаетесь и обнаруживаете, что соседка Марья Ивановна, с которой у вас, в принципе, нормальные добрососедские отношения, каким-то образом проникла на вашу кухню и моет эту самую посуду. Вот. Как вы к этому отнесетесь?
Как хотя к вероломному
она доброе
нападению.
Же дело сделала.
Вызовем полицию.
Как к вероломному нападению. И в этом случае, вот как, какие бы близкие люди не были, будь это мама, как мы говорим, или свекровь, или теща, вот, надо осознать, что ваши дети именно так относятся к вашему появлению в их жизни и на их кухне.
Но есть и другая точка зрения, дорогой отец Максим. А вот вы говорите, надо подождать, пока человек попросит о помощи. А, конечно же, хватать незнакомого человека за шиворот, за руки, тем более за ноги, нехорошо. Но если вы видите, что человек тонет в яузе, а вы идете по набережной этой яузы, конечно же, вы не будете дожидаться, пока он скажет: «Любезный, не знаю, как вас зовут, не могли бы вы мне помочь, ибо я тону в яузе, а вода около 0 градусов, я сейчас замерзну, если вы мне не поможете». Он не попросит. Но вы сами бросаетесь, хватаете его за руку, за ногу, за шиворот и вытаскиваете. И, на мой взгляд, с точки зрения мамы, вот эта жизнь семьи, она выглядит примерно так же, как человек, утопающий в яузе. Или, например, как человек, которому стало плохо, ну, я не знаю, или он напился, и лежит на улице, а на улице мороз, и если ему не помочь, он элементарно замерзнет, то он тоже не просит о помощи. Но задача вот моя как человека, как христианина, подойти и помочь, даже если он об этом не просит. Вот ситуация с тонущим человеком в яузе и замерзающим человеком на Курском вокзале, она не вызывает у меня вопросов. Но вот ситуация с этой семьей, когда мама смотрит и понимает, что если она не вмешается, эти двое пойдут ко дну и утянут внука за собою, она мне, в принципе, понятна. И в этой ситуации я не совсем готов встать на ту или иную сторону и сказать, что вот она не права или вот они не правы. Здесь нет правых и виноватых. Но как избежать конфликта в ситуации, когда ты искренне хочешь помочь людям не совершить какую-нибудь страшную ошибку, а ошибки в воспитании, они же действительно могут иметь жуткие последствия.
Но, к сожалению, как это не было бы грустно или, наоборот, весело, мы с вами живем в реальности, когда все-таки и с юридической, и с духовной точки зрения семьей по-настоящему является только та самая нуклеарная семья – мама, папа и несовершеннолетние дети. Большая многопоколенческая патриархальная семья, частью которой осознают себя часто наши люди старшего поколения, возможно, они и сами воспитывались в такой семье, где действительно все решения и ответственность была на старшем поколении. Мы видим это в жизни, например, наших кавказских народов до сих пор эти проявления, или среднеазиатских, да и даже нашего русского народа в частности, например, вот я знаю, что во многих семьях деревенских или семьях Ставропольского края сохранились подобные традиции, когда действительно семья продолжает жить фактически кланом. Такая большая, многопоколенческая семья. Совершенно не понимая, к сожалению, что в современной реальности этого больше нет. И с духовной точки зрения этого тоже больше нет. Семьей по-настоящему является вот эта самая нуклеарная семья, мама, папа и несовершеннолетние дети. И как бы ни было нам больно, как бы ни было нам действительно страшно, мы должны осознавать, что наши права старшего поколения... У меня, например, у самого уже три старших дочери замужем, у них есть свои собственные дети, и я сам так к их семьям отношусь. Вот, что, по сути дела, мои права, именно права, я сейчас не про обязанности, а мои права в их семье, они примерно такие же, как у...
той самой соседки.
Местной комиссии по делам несовершеннолетних. То есть, вот вы знаете, действительно, может ли наше государство вмешиваться в жизнь семьи? Да, в том случае, если действительно есть прямая угроза жизни и здоровью ребенка. И то в нашем православном обществе, да и вообще в нашем российском обществе ведутся обширнейшие дискуссии по поводу регулярно производимых попыток внести поправки в это законодательство. Это и закон о семейном насилии, это и нынешние поправки, которые, я так и не понял, будут они применены или нет, о том, что суд там в течение буквально там, 3 дней принимает решение... экстренные какие-то меры по поводу того, что действительно можно спасти или нужно ли спасать ребенка, или в каких... То есть, в какой ситуации государство и общество может вмешиваться в жизнь семьи? В традиционном обществе, вспомним, это мой любимый пример, который я миллион раз уже приводил, наши люди в булочную на такси не ездят. Вот, когда и соседи, и вся община, так или иначе, даже уже в городе эта ситуация происходит, могла вмешиваться партком, этот правком, там... Кто мне писал на службу жалобы, как в песне Владимира Семеновича Высоцкого поется, не ты, да я же их читал, накрылась премия в квартал. То есть, когда действительно общество так или иначе вмешивало. Эта эпоха давно позади. Этого нету больше в нашей жизни. Поэтому нам, людям, например, старшего поколения, действительно стоит относиться к молодым семьям. Мы можем страдать, можем переживать. Это наши дети, это наши внуки. Но прав на вмешательство у нас нету. Ни юридических, ни на самом деле духовных. Прав у нас тоже нету.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» в студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, протоиерей Максим Первозванский. Говорим сегодня о том, как помочь, чтобы не навредить. И вот очень глубокий пример о родителях, которые пытаются помочь своим детям и, в общем, тем самым нарушают немало границ, правил и законов, писанных и неписанных.
Вы знаете, отец Максим, а здесь тогда следующий вопрос. А как быть с пятой заповедью? Ее очень сложно соблюдать в ситуации, когда были нарушены со стороны родителей вот те самые границы, о которых вы сейчас так подробно рассказали, и очень наглядно, спасибо вам большое. И мы понимаем, при этом пятую заповедь никто не отменял. В пятой заповеди не сказано о почитании родителей, что их нужно почитать в том случае, если они
не мешают.
Если они соблюдают твои личные границы. Нет, но нам по-человечески бывает... очень непросто следовать этому пути, когда в твою сторону, как тебе кажется, применяется там агрессия или необоснованное вмешательство.
Или вообще... гиперопека.
Гиперопека. Да вообще любое вмешательство, о котором действительно не просили. Мы, в общем, взрослые люди, сами справимся. А вот как здесь быть?
Вот смотрите, вы очень, я чуть-чуть маленькое отступление сделаю для того, чтобы чуть позже ответить на этот ваш вопрос. Вот вы сказали важные очень слова, принципиально важные. Мы сами справимся. Очень часто мы имеем ситуацию, когда молодые люди не справляются сами. Когда они зависят от родителей в материальном плане. Например, у них нет собственного жилья, у них не хватает финансов на их жизнь. То есть, они так или иначе пользуются помощью родителей. Иногда эта помощь буквально состоит в том, что родители там приезжают и сидят с внуками, например, сколько-то дней в неделю, там день, два, три, иногда и пять дней в неделю. Это может быть бабушка или дедушка, которые вот реально помогают. Но при этом родители продолжают, например, считать, что вот эти самые бабушка и дедушка, помогающие, всего лишь типа нанятые работники, которые не должны иметь права голоса, не имеют права вмешиваться там, в воспитание, должны воспитывать детей так, как им скажут и так далее. Это тоже неверная позиция. Здесь очень важно понимать, что каждый раз, когда мы эту помощь принимаем, денежную или организационную или какую-то другую помощь, если мы от нее зависим, если она нам нужна, то мы тем самым даем тем людям, от которых мы принимаем эту помощь, это может быть даже не родители, это могут быть совершенно чужие люди, но мы должны понимать, что мы тем самым даем им определенные права. Ну, так устроена вообще жизнь, что там, если нам что-то дали, то мы, условно говоря, должны, даже если нам говорят, что мы не должны. Вот. И поэтому, например, если родители реально помогают, особенно если эта помощь, например, не финансовая, а, например, вот они сидят с детьми, естественно, они имеют право на свой взгляд на воспитание детей. Если ваши представления об этом совершенно не совпадают, и вы не готовы, что ваши бабушки и дедушки будут воспитывать детей так, как они сами считают нужным, то вы должны будете отказаться от их помощи и сказать: извини, вот, ну, пытаться, естественно, предварительно, много раз это проговорив, в максимально дружелюбном тоне, действительно пытаясь найти компромисс. Но если этого компромисса найти не удается, то либо вы должны будете отказаться от их помощи, а если по материальным причинам вы не можете отказаться от их помощи, то вы должны будете вот принять их в том виде, в котором они есть. То есть, понимаете, да, мы зависимы или независимы, мы справляемся или мы не справляемся. Теперь я возвращаюсь к вашему вопросу. Если мы действительно справляемся сами, если мы действительно оказываемся независимыми и нам не нужна, мы можем обойтись без этой помощи, а она агрессивно нам предлагается, агрессивно нам навязывается, то мы, естественно, должны... Есть еще одно очень важное понятие в построении отношений человеческих – это дистанция. Мы должны увеличить эту дистанцию между нами. Мы должны уменьшить количество общения. Не в смысле прервать его полностью, но по возможности как бы вот отдалиться друг от друга и с этой уже увеличенной дистанции попытаться вновь сближаться, но уже на приемлемых для обоих условиях, и для них, и для нас. И остановиться на той дистанции, которая окажется приемлемой и им, и нам. Допустим, это может быть разговор по телефону раз в неделю. Вот. И то, если эти разговоры раз в неделю сводятся к чтению, агрессивному чтению нотации, например, то и это надо уменьшать, пытаясь перевести разговор о погоде, о птичках, о ковиде, там, я не знаю.
Психологически это очень тяжелое решение. Взять родных, любимых родителей и сказать себе: так, мне надо ограничить с ними общение, мне надо выстроить стену между ними, чтобы они находились подальше, и очень тщательно дозировать с ними общение. Просто как человек, который ну, столкнулся не лично с такой ситуацией, но я наблюдал такую ситуацию, я понимал, что это чрезвычайно больно для обеих сторон, и для детей, и для родителей. Вообще само решение... Меня просто спрашивали, а что делать? Я говорю: ну, не приезжай, раз такая история. Пусть сами решают свои проблемы. Нет, психологически это чудовищно тяжело и для родителей, и для детей. И, в общем, для меня большое утешение, что вы даете такой совет. Но вот с точки зрения духовной, я вот когда давал сам этот совет, я не был уверен, что я прав. Но, как выясняется, что в этом есть правда.
Ну вот смотрите, мы вынуждены идти на этот шаг в той ситуации, когда наше общение и наша дистанция уменьшенная приводит к гораздо большей боли. Дело же не в том, чтобы причинить друг другу боль. Дело в том, чтобы на самом деле реально эту боль уменьшить. Дело в том, что тот трэш и тот подчас просто ад в отношениях, который творится, чтобы его каким-то образом минимизировать. Эта ситуация подобна... Вот, представьте себе, что вы находитесь в состоянии нарастающей ссоры с любимой женой и лучшим в мире мужем. Вот вы чувствуете, что ты Ерема, я Фома, ты мне слово, я тебе два. Что агрессия возрастает, претензии увеличиваются, еще немного, и мы скажем друг другу такое, что потом вообще сложно будет пережить. В этой ситуации нужно просто вот заткнуть рот и выйти в другую комнату. Пойти подышать, пойти погулять, успокоиться. То есть вот этот вот вариант увеличения дистанции, прекращения общения, он работает всегда в ситуации нарастающей ссоры. Или запущенной ссорой, или невозможности, когда наши отношения вновь и вновь идут по одной и той же колее, когда, выражаясь сложным компьютерным языком, скрипты и паттерны нашего поведения настолько уже глубоко прокопаны, что мы при любом упоминании начинаем снова и снова там что-то припоминать, снова и снова злиться, снова и снова обижаться, говорить гадости. В этой ситуации действительно единственным способом является временное отдаление. Если нам удается осознать, подышав там на улице или в соседней комнате происходящее и попытаться начать вести себя как-то по-другому, тогда более-менее все нормально. То же самое происходит. Я ведь не случайно сказал, что надо отдалиться максимально и для того, чтобы начать снова сближаться, но на каких-то уже приемлемых для обоих сторон условиях. Тут ведь как все это устроено, что если мы находимся с человеком ближе, чем нам хочется, хотя бы на сантиметр, нам хочется отдалиться. Вот представьте себе на секундочку, что есть какой-то вот ваш друг, приятель, хороший, близкий вам человек, но с которым вот расстояние в метр для вас комфортно, а расстояние в 30 сантиметров уже кажется недопустимо близким. Вот. Но неприятно вам, вот для вас это нарушение вашего личного пространства. Вы, естественно, стараетесь отдалиться. А если отдалиться не удается, вам неприятно, вам некомфортно, вам больно даже иногда. Чуть ли не на физическом уровне вы испытываете дискомфорт. При этом, если вы находитесь на расстоянии большем, например, для вас комфортная дистанция метр, а вы находитесь на расстоянии 2 метров. Вот вы идете с приятелем, разговариваете, и между вами 2 метра, вам чуть ли не кричать приходится. Что у вас, какое желание у вас возникает? Приблизиться. Вот это вот важный момент, что вы увеличиваете расстояние, причем существенно замораживаете отношения, и в этой новой ситуации вам хочется, если есть там еще осталась любовь, если остались какие-то добрые чувства, вам хочется приблизиться друг к другу, вот. Но уже на тех условиях, которые, как я уже сказал, приемлемы оказываются и вам, и им.
Отец Максим, сейчас мы ненадолго по обоюдному согласию и ради сохранения добрых отношений отдалимся друг от друга ровно на 60 секунд. У нас полезная информация на Радио Вера. А после этой короткой паузы вернемся вновь к разговору, который оказался еще интереснее, чем мы предполагали с Альчикой в начале. Не переключайтесь, продолжим скоро.
Пятой заповедью тоже хочется разобраться. Вернемся.
Разберемся совсем в свое время.
Семейный час на Радио Вера.